Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Предлагаем вашему вниманию шестую передачу.
В Исаии, в 22 главе, в 12 стихе говорится: «И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы и припоясаться вретищем». Пророк описывает картину суда, грядущего на Иерусалим, и говорит: «Вы должны плакать». Но в 13 стихе он увидел веселье и радость, убивает волов и режут овец. Другими словами, закатывают пир и устраивают праздник, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете. Почему? Ибо вы никогда не очиститесь от греха, пока смеетесь над ним. Вы смеетесь, когда видите злое? Смеетесь ли вы над шутками по поводу нечестивых поступков? Смешно ли это? В современном переводе второго послания к Фессалоникийцам 2.12 говорится о тех, кто наслаждается злом. Поступаете ли вы так? Я глубоко убежден, что современная церковь имеет неверное представление о грехе, неверное учение о грехе. Мы, как и многие другие, думаем, что христианская жизнь – это шутка, что церковь – это что-то такое веселое, над чем можно посмеяться. И некоторые даже осмеливаются критиковать церковь и писать сатиры на церковь. Они изощряются в поисках смешных замечаний о христианстве. Я вовсе не против веселья. В Ветхом Завете довольно ясно сказано: «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Но мы почему-то настолько выбились из равновесия, что утеряли всякий здравый смысл. Люди говорят: «Харизматическое движение – это величайшее из известных пробуждений. Я не видел такого легкомыслия и даже глупости за всю свою жизнь. И это так далеко от плача». Я удивляюсь, что некоторые христиане проводят свою жизнь в поисках счастья, ходят на консультации, читают книги в стиле «Христианская тайна счастливой жизни» и ищут что-то. А на самом деле им нужно плакать, ибо это дорога к счастью. Осознав себя грешником и духовным банкротом, вы можете вести себя по-разному. Во-первых, можно отрицать это. Так поступили фарисеи, одели маски, чтобы их считали совершенными. Или можете признать свое духовное банкротство и попытаться изменить себя. Я с этим справлюсь, засучу рукава и стану лучше. Или можно признать это, но, быв не в состоянии что-либо изменить, пойти и поступить как Иуда. Один молодой человек долго посещал нашу церковь, а несколько дней назад взял пистолет и застрелился. Он осознавал себя грешником, но не мог ничего изменить. Отчаяние достигло такой силы, что он покончил с собой. Итак, вы можете отрицать свое духовное банкротство и одеть на себя маску. Можете признать его и попытаться измениться. Можете признать его и погрузиться в отчаяние. Или же можете признать его и обратиться к Богу за помощью, и это будет правильным выбором. Что сделал блудный сын, сидя у свиного корыта? Отказался признать свою плачевную ситуацию. Мол, у меня все в порядке, у меня все еще получится. Или, может, он признал свое бедственное положение и сказал: «Я трудом добуду себе право вернуться, я покажу им, на что способен». Или, может, он просто отчаялся, свалился в то корыто и утонул в нем. Нет. Он поступил правильно. Он признал свое поражение и возвратился к отцу своему. Он заплакал. Спасение приходит через покаяние, через слезы. И именно этого требует от нас Бог. В этом мире много людей, считающих себя христианами, но на самом деле они не пришли ко Христу сокрушенным духом, не оплакали свой грех. Но другого пути нет. Если вы не пережили этого, то вообще сомнительно, что вы получили спасение. Удивительно, когда вопрос о спасении задают христианам, большинство дают на него положительный ответ. Большинство скажут: «Я спасен». «А почему вы так считаете?» «Ну, я помню, как выходил вперед», или «Я помню, как отдал свою жизнь». В общем, вся их уверенность во спасении покоится на прошлом. Но Новый Завет нигде не говорит об этом. В Новом Завете не говорится о том, что нужно выйти вперед к кафедре, подписать карточку или поговорить с христианским консультантом, который убедит вас в том, что вы спасены. Новый Завет утверждает, что вы христианин, если этому есть доказательства в настоящем. Вопрос всегда ставится ребром. Во 2 Коринфянам 12:21 сказано: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись ни чистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Апостол Павел говорит, что если они не будут оплакивать это сами, то ему останется только оплакивать их. Кстати, согласно 2 Коринфянам 2:7, мы не должны допускать чрезмерной печали, что так часто случается и приводит к чувству духовного превосходства. Счастье приходит в результате истинного плача. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50. Позвольте перейти к следующему. Мы плакали своей духовной нищете, когда вошли в Царство Небесное, и продолжаем делать это всю свою жизнь. Откройте 7 главу к Римлянам, 15 стих. Мы его уже упоминали. Апостол Павел говорит: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». В 17 стихе он называет причиной такого поведения грех, живущий в нем. Далее он продолжает: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». 18 стих. «Потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу». И 20 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, «я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, праведность и грех ведут между собой борьбу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть так проходила вся его жизнь. Это не кратковременное событие, от которого он быстренько избавился. В 25 стихе он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». На основании этого стиха некоторые утверждают, что здесь Павел одержал победу, однако забывает дочитать его до конца. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». То, что Павел знал, где найти победу, еще не означает, что он обрел ее раз и навсегда. Он боролся за нее каждый день, пока не воссоединился со Христом. Именно так и происходит в жизни и всегда происходило. Дорогие друзья, после осознания духовного банкротства и плача о грехе вы получаете спасение, и это состояние нужно сохранить до конца своей жизни. Лютер в своих 95 тезисах писал, что вся наша жизнь состоит из раскаяния и сокрушения. Давид в 37-м псалме восклицает: «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Такова была его жизнь. Он видел реальность греха до конца своих дней. В Новом Завете мы многое можем узнать об Иисусе, однако одного не найдем в евангельском повествовании – это его смеха. Он никогда не смеялся. Мне трудно представить, что у Иисуса были поводы для смеха. Он был голоден, испытывал жажду, но нигде не говорится, что он смеялся, хотя это и неотъемлемая часть человеческих эмоций. Однако сказано, что он плакал. Он был муж скорбей и изведал болезни. Мы часто упускаем это из вида. Нас засасывают развлечения, поиск приключений, погоня за удовольствиями. Безрассудный мир глупцов, шутов и комедиантов. Некоторые из них даже пытаются применить свое ремесло в церкви. Недавно в одной христианской телепрограмме выступал человек, который был представлен в качестве ведущего христианского комедианта. Куда это годится? Надеюсь, теперь вы понимаете, что значит плакать о грехах своих. Каков результат – это другой вопрос. Вы можете сказать, а зачем мне это нужно? Все время плакать, ходить подавленным. Что мне это даст? Утешение. Плачущие блажены не потому, что плачут, а потому, что получают утешение. Без слез невозможно испытать утешение. Попытайтесь сокрыть свою вину, и она поглотит вас. В мирской печали потому нет счастья, что она не дает утешения. Кроме того, здесь использовано слово «аутос», которое означает «блаженны те, кто непрестанно плачет, ибо только они будут утешены». Только плачущий познает утешение Господне, только плачущий о грехе познает, как любящая рука Господа Иисуса Христа отрет всякую слезу. «Они будут утешены» – паракалео. От этого слова произошло параклет, то есть заступник или стоящий рядом, кого и сам Иисус назвал утешителем. Библия говорит нам, что Бог является утешителем. Псалом 29:5, Псалом 49:15, Исаия 55:6-7, Михея 7:18-19-20. Здесь вновь и вновь говорится об утешении, которое дает Бог. Он помогает нам, подкрепляет нас, слышит наш вопль, отвечает на наши нужды. Он всегда рядом, умоляя, убеждая, поддерживая и сопереживая, ободряя и подкрепляя, прощая и обновляя, что в конце концов приводит к утешению. Как только наш плач достигает трона Божьего, его непревзойденное, неповторимое утешение нисходит на нас через Иисуса Христа. Библия говорит, Бог есть Бог всякого утешения. Первым утешителем был Иисус Христос, потому что Он сказал, что пошлет кого? Другого утешителя. Бог есть Бог всякого утешения. Христос есть Христос утешения. И Дух Святой есть Дух утешения. Это сказано не в будущем времени. Здесь не говорится, ну потерпите немножко, и в Царстве Небесном получите утешение. Мне кажется, здесь прослеживается такая закономерность. Утешение сопутствует плачу. Утешение не покинет вас, пока вы продолжаете плакать. Но все это закончится, когда мы придем в Вечное Царство. В Откровении 21:4 сказано, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это в будущем. Однако есть и настоящее. Дух Святой – наш Утешитель. Когда Христос ходил по земле, Он был утешителем. Слово Божие тоже является утешением. Так сказано в Римлянам 15:4. «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением, послушайте внимательно, и утешением из Писаний сохраняли надежду». Для чего была написана Библия? Чтобы утешать нас. Ибо она рассказывает о Божьей любви и прощении, а также о Его помощи и ободрении, о Его присутствии и о многом другом. Итак, мы можем сказать, что нас утешает субъективное действие Духа Святого и Писания. Но мы тоже можем утешать друг друга. Мне нравятся слова апостола Павла, где он говорит, «Ну, утешил меня приход того-то или того-то». Когда мы боремся со своими грехами, Бог утешает нас Духом Святым, Словом Своим и служением других верующих. Получая утешение, мы испытываем счастье. Счастье обретают скорбящие. Не потому, что они скорбят, а потому, что их скорбь ведет к утешению. Мне очень нравится, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вы не пойдете за успокоением, если на вас не лежит бремя скорби. Только когда вы обременены и ощущаете свой грех, который своей тяжестью сгибает вашу спину, вы придете и найдете покой. Иисус снимет ваше тяжкое бремя и даст вам свое благое иго и свое легкое бремя. Следовать Божьим идеалам и заповедям Христа – это легкое бремя по сравнению с грузом грехов. Утешение. Утешение длится столько, сколько мы плачем и сколько исповедуем свой грех. Друзья мои, к этому все сводится. Вы день за днем исповедуете свои грехи перед Господом, и Он дает вам утешение. В утешении приходит счастье, после чего вы можете улыбаться и радоваться и смеяться. Теперь вы можете сказать: «Я знаю, что означает этот стих». А означает он «плакать о грехе». Я знаю результат. Я получу утешение. Теперь позвольте задать третий вопрос. Как научиться плакать? И ответ. Мы должны устранить все препятствия. Вы спросите, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что большинству из нас что-то мешает по-настоящему осознать свой грех. Вы скажете, это то, что ожесточает наше сердце. Действительно, это то, что лишает нас человеческих чувств, заставляет противиться Духу Святому, делает бесчувственными. Каменное сердце не плачет, оно лишено благодати. Плуг Божий не может его вспахать. Такое сердце сберегается на день суда Божьего. Вы спросите, а что делает сердце каменным? Вот что препятствует плачу и делает сердце каменным. Первое. Любовь ко греху. Если вы любите грех, вы заморозите свое сердце вплоть до состояния нераскаянности. Любя грех, вы ожесточаете свое сердце. Во-вторых, отчаяние. Что говорит отчаяние? Оно говорит, Бог этого никогда не простит. Отчаяние низводит на нет Божью благодать и рисует себе совершенно неверное представление о Боге. Иеремия 18:12. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству своего злого сердца. Другими словами, Бог все равно ничего не сможет с нами сделать. Для нас не осталось никакой надежды, поэтому делай, что хочешь. Это язык отчаяния, а отчаяние скрывает милость за невежеством, за сомнением. Неважно, насколько все плохо, неважно, насколько вы погрязли во грехе, Божья благодать способна коснуться и изменить вас. Итак, одно из препятствий для плача – это любовь ко греху, второе – это отчаяние, которое пытается скрыть Божью милость за облаками сомнений. В-третьих, самодовольство, которое говорит: «Я не так уж плох». «Вы недостаточно знаете меня, если полагаете, что мне нужно печалиться о себе. У меня все хорошо». Самодовольство – это как плохой доктор, который лечит смертельную болезнь, словно простуду. Если Иисусу Христу пришлось пролить свою кровь и умереть на кресте за ваш грех, значит, ваше состояние действительно ужасно. И если вы думаете, что не так уж плохи, то вы гораздо хуже, потому что это и есть самый ужасный грех. Четвертое. Еще одно препятствие – это успокоенность. Что это такое? Это дешевая благодать. Например, когда я принял Христа в свое сердце, я сделал все как надо. Прошел вперед к кафедре, потом принял крещение. Так о чем же мне еще беспокоиться? Зачем исповедовать грехи? Теперь я могу делать все, что угодно, и со мной ничего не случится. Ничего не нужно менять в своей жизни, просто прими Иисуса, и все будет в порядке, ты уже чист. Исаия 55:7 говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, ибо Он многомилостив». А если нечестивый не оставит свой путь, то не получит помилования, не так ли? Никогда не успокаивайтесь. Дешевой благодати не существует. Итак, любовь ко греху, отчаяние, самодовольство, успокоенность. Еще один момент, не позволяющий плакать, это промедление. Мне надо вначале подготовиться. Однажды я по-настоящему взгляну на свои грехи, настроюсь. Но вы можете опоздать. Иакова 4:14 говорит: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И прежде чем говорить о завтрашнем дне, подумайте, что завтрашний день может не наступить. Не будьте неразумны. Чем скорее начать лечить болезнь, тем скорее придет утешение, а с ним и блаженство». Шестое. Есть еще одно препятствие – смех. Вы спросите, что ты хочешь этим сказать? Некоторые люди не хотят воспринимать жизнь реально. Они предпочитают постоянно смеяться и жить по принципу. Пока звучит музыка и праздник продолжается, нам не о чем тужить. Послушайте, что говорится о нечестивых в 6 главе книги пророка Амоса. «Горе вам! Вы поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино и мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных», — говорит пророк. Глупцы, смеющиеся без причины. Нет причины для смеха, нет места смеху. Им следовало бы плакать. В Иова 30:31 тоже есть указание на это препятствие. «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Наш мир просто помешан на веселье и музыке. И первое, что Бог сделает, когда развернутся все события великой скорби, Он остановит всякую музыку. В 18 главе Откровения говорится, что вся музыка прекратится. Людям придется столкнуться с реальностью. Выключайте иногда свое радио. Это поможет вам осознать, что творится у вас на душе. Итак, любовь ко греху, отчаяние, самодовольство, успокоенность, промедление, смех. Все это препятствия. Вы скажете, а как избавиться от препятствий? Прежде всего, нужно смотреть на крест. Если вы развлекаетесь, значит, вы просто не придаете должного значения кресту, не понимаете, что совершил Христос. Посмотрите на Христа, умирающего ради вас. Если это не сокрушит ваше каменное сердце, то я вообще не знаю, что его сокрушит. Кристина Розетти написал: «Я камень, не овечка. Если я так могу стоять у твоего Христос креста и, считая капли твоей крови, не проронить ни слезинки». Не таковой была любовь тех женщин, которые в безмерной скорби оплакивали тебя. Не так, как я, горько заплакал падший Петр, не так, как я, был тронут разбойник. Не так луна и солнце, что сокрыли свое чело в беззвездном скорбном небе, и ужас тьмы покрыл в полдень землю. Лишь я один не сдался, но взыщи твою овечку, о пастырь добрый, и как Моисей, взглянув еще раз, ты ударь и сокруши скалу. Если на вашем пути стоят препятствия, внимательно посмотрите на крест и увидите, насколько вы нуждаетесь в Иисусе Христе, чтобы видеть свои грехи. Итак, первое. Удалите препятствия. Второе. Исследуйте грех с точки зрения Священного Писания. Изучайте. Давид некогда сказал: «Грех мой всегда предо мною». Изучайте жизнь Давида. Изучайте жизнь Исаии, который сказал: «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Изучайте жизнь Петра, который сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Изучайте жизнь Павла, который заявил о себе, что он первый из грешников.
Послушайте, как они говорят о своей греховности, и сравнив себя с этими величайшими людьми, попытайтесь убедить себя в том, что вы не грешник. Грех оказывает на нас серьезное влияние. Он ослабляет и оскверняет. Он лишает нас мантии и венца. Он отравляет нашу славу. Он оставляет нас в запачканной одежде и в лохмотьях. Мы созданы по образу Божьему, а уподобляемся животным. Третье. Молитесь о сокрушенном духе. Только Бог может дать его вам. Он не отвергнет искренней молитвы. Он призывает плакать о своем грехе. Что это дает? Утешение и счастье. Как научиться плакать? Убрать препятствия, изучать грех в Писании и молиться. Это очень просто. Спросите себя, насколько вы чувствительны ко греху? Как реагируете на него? Смеетесь ли вы над грехом? Смотрите ли на него сквозь пальцы? Наслаждаетесь им? Может быть, это грех аморальности? Может быть, вы допускаете грех в вашем бизнесе? Может быть, это ложь и обман? Непостоянство в молитве? Неумение содержать мысли в чистоте? Неумение любить или что-то другое? Как вы реагируете на это? Оплакиваете ли вы свой грех? Если да, то вы будете плакать не только о своих собственных грехах, но и о грехах всего мира. Иисус сидит на вершине горы, смотрит на Иерусалим, и сказано, что Он заплакал. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Он плакал не о себе, Он плакал о них. Вспомните Иезекииля, плачущего в 9 и 10 главах. Откроем 9 главу, 4 стих. «И сказал ему Господь, пройди посреди Иерусалима и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Найди плачущих, найди людей, оплакивающих своих братьев и сестер. Сокрушается ли ваше сердце, когда сокрушается сердце Божие? Говорите ли вы вместе с Давидом в 68-м псалме? Ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня». В плаче Иеремии 1.16 говорится: «Об этом плачу я, око мое изливает воды, когда я вижу, как народ Божий отвращается от него». Вы плачете о своих грехах, о грехах окружающих вас людей? Я надеюсь, что вы именно таковой плачущий, потому что я хочу, чтобы вы испытали утешение и были счастливы. И Бог хочет того же. Аминь.
Продолжение лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства» слушайте в нашей следующей передаче.
Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.